Артем увел жену прочь, вышел с ней на свежий воздух, где она, уткнувшись ему в грудь, смогла дать волю слезам. Он ничего не спрашивал, только гладил ее по волосам, нежно целуя в макушку. Наконец, когда Евгения немного успокоилась, он приподнял ее голову и чмокнул в нос. «Ну что, поедем обратно? Здесь нам делать, как я понимаю, больше нечего». И, не дожидаясь ответа, двинулся вперед к конюшне, подле которой был припаркован их автомобиль. Женя же, шедшая за ним, размышляла. С чего она взяла, что тот, кого она увидела в подвале, хотел на нее напасть? Не исключено, что этот некто, как и она сама, нуждался в помощи. Ведь он так об этом и сказал, причем назвал ее по имени Женей. Откуда обитатель подвала мог это знать? Она двинулась за Артемом, который шагал вперед, а потом схватила его за руку и произнесла: «Нам надо вернуться». «Вернуться?» — спросил тот удивленно. «Ты что-то забыла?» Женя мотнула головой и ответила: «Этот дом... Я понимаю, что это звучит дико, но я хочу в нем жить». Я хочу, чтобы мы его купили. Да, именно этого она и хотела. Потому что, несмотря на пережитое приключение, это был ее дом. Он понравился ей сразу, как только она увидела его в интернете, и когда оказалась вблизи, была полностью им очарована. А то, что обитала в подвале... Хотя кто сказал, что оно там обитало? Ведь в подвал можно было попасть наверняка и не только через дверь в кухне. Евгения подумала о странной двери где-то в подземном лабиринте. Дверь без замка и ручки, которая, тем не менее, куда-то вела. Она просто впала в панику, не осознавая, что тот, на кого она наткнулась, как и она сама, проник в подвал извне, а потом, вероятно, снова скрылся, например, через ту странную дверь или еще каким-то образом. Но если это так, то отчего он просил у нее помощи, называя при этом по имени? Евгении было понятно одно. Разгадать эту провинциальную шараду она могла, только оставшись в доме, причем не просто оставшись, а поселившись в нем. Если многие живут в замках с привидениями, в которых она не верила, то почему она не может жить в доме, в подвале которого имеется неведомый гость и непонятно, куда ведущая дверь? «Купили?» — переспросил озадаченный Артем, от неожиданности выпустивший из рук ключ зажигания. «Ты хочешь, чтобы мы купили эти графские развалины?» Он поднял ключ и внимательно посмотрел на Женю. Та тихо сказала: «Понимаю, это звучит глупо, но я чувствую, что это дом мой, вернее, конечно, наш, что нам нужно здесь поселиться». «Жаль, что ты не придерживаешься того же мнения о Букингемском дворце или, скажем, резиденции какого-нибудь из наших патриотических олигархов на подветренных островах», — заявил Артем с усмешкой. Женя поняла, что он разозлен. Наверняка она на его месте потеряла бы терпение. «Но ведь ты сам хотел обзавестись чем-то подобным», — запротестовала она. Артем подошел к ней, вздохнул, а потом, взяв за руку, подвел к скрытой в кустах скамейке. Усадив на нее Женю, он произнес: «Не чем-то подобным, а загородным домом...» «А это не загородный дом, а настоящее поместье, к тому же находящееся в крайне плачевном состоянии». «Жить тут вполне можно», — возразила Евгения. «Состояние плачевное, но не аварийное, ты сам видел». «К чему все эти типовые виллы и шале в средиземноморско-готическом стиле в элитных поселках? Ты сам видел, какая там публика». «Забыл встречу с милым Толяном и его блондинистой подружкой?» Артем снова вздохнул и, усевшись рядом, взял Женю за руку. «Хорошо, даже если не принимать в расчет расстояние до Москвы. Ты же хотел жить в глуши, чтобы тебя не трогали. А заниматься своими интернет-делами ты можешь, не выходя из своей комнаты. Для этого не нужно ездить в столичный офис. Один же из ваших отцов-основателей вообще живет где-то на Бали, и ничего, в курсе всего происходящего, держит руку на пульсе при помощи всех этих видеоконференций, особых интернет-каналов и прочих прибамбасов». Артем качнул головой и усмехнулся. «Так это, как ты верно заметила, один из основателей. Он может себе такое позволить, я нет». «Ты их вице-президент», — заявила Женя. «Они без тебя и без твоих идей, как без рук. Ты хоть на Луне будешь жить. Им это не помешает выжимать тебя, как лимон». Артем погладил ее по щеке и сказал: «А как же твоя работа? Тебе придется каждый день ездить туда и обратно, а с учетом пробок». «Не каждый», — заявила с жаром Евгения. «Я, как и ты, могу работать из дома. И вообще, не можем же мы подчинять всю свою жизнь работе». «Хорошо, а как быть с деньгами? Ты ведь понимаешь, что наших капиталов на такой особняк, пусть и в плохом состоянии, не хватит», — предпринял последнюю попытку Артем. «Да, мы оба неплохо получаем, какие-то накопления у нас есть, но ведь придется брать кредит. А закабалять себя ради этого мавзолея я не намерен». Женя поняла, что он принял решение. Разговор был окончен. Артем не собирался покупать Мухину дачу. И самое ужасное, что она знала, он был прав. «Ладно, с работой все можно как-то утрясти, но вот с финансами утрясти ничего было нельзя». «Так ты ведь даже не знаешь, сколько они за него хотят», — заявила в сердцах Евгения. Артем возразил: «Этого никто не знает, потому что они цену не называют, а просят тех, кто заинтересован в покупке, заполнить короткий формуляр, а также вложить в конверт записку, на которой цифрами обозначена сумма, которую они готовы выложить за Мухину дачу, своего рода закрытый аукцион. Тот, кто назовет самую высокую цену, и получит возможность приобрести этот особняк, причем за ту сумму, которую изначально назвал. Теоретически, как заверил меня представитель более чем солидной московской юридической фирмы, если, скажем, три потенциальных клиента назовут цену в 5, 10 и 50 рублей, то Мухина дача отойдет тому, кто предложит 50. И именно за 50 рублей. Невероятно, но факт. Таковы якобы условия заграничного владельца, который, как поведала нам наша тутошняя знакомая, большой оригинал». Женя смахнула со щеки слезу и спросила: «И сколько ты предложил?» Артем пожал плечами: «Нисколько, потому что мы покупать Мухину дачу не будем. А теперь поедем домой, Женя». Итак, он принял решение. И она тоже. Да, она любила Артема, но знала, что он бывает упрямым прямо-таки до невозможного. И по большей части все всегда делалось так, как хотел именно он. Нет, Артем не был тираном и самодуром, однако отчего-то считал, что важные решения в их жизни принимать должен именно он. «Жаль, что ты не хочешь купить Мухину дачу, потому что именно в ней я хочу зачать, родить и воспитать наших детей», — произнесла Женя негромко в спину уходящего мужа. Артем вздрогнул, а потом медленно развернулся. Его лоб прорезала узкая морщина. «Женя, это запрещенный прием. Ты же знаешь, что я хочу детей. Мы уже говорили на эту тему, а ты...» Голос его сорвался. «Но я в самом деле хочу, чтобы наши дети родились и выросли именно здесь», — заявила она. вдали от этого ужасного мегаполиса, на природе, в этом милом доме, потому что если его привести в порядок, конечно, не прибегая к помощи строителей из солнечных республик и страдающих мегаломанией архитекторов, а воссоздать прежнюю атмосферу, то Мухина дача будет самым великолепным домом в мире. Ты так не считаешь? Артем подошел к ней. Женя встала и положила руки ему на плечи, а затем поцеловала его и произнесла: «Я не шучу. Если становиться матерью твоих детей, то исключительно в этом доме. Могу же я, как и любая женщина, позволить себе такой небольшой каприз. Я никогда не требовала от тебя ни побрякушек, ни тряпок, ни авто, ни поездок на элитные курорты, но я хочу этот дом для нас с тобой, для наших детей, для нашего семейного счастья». Говорила она тихо, но вполне искренне. Артем отвернулся. Она заметила, что он, кажется, был готов заплакать. «Вот это да! Плачущего мужа она не видела за 4 года их совместной жизни ни разу». Она знала, что это шантаж. Однако он, постоянно подводя ее к мысли о детях, тоже шантажировал ее. И Мухина дача предназначалась не только для нее, а для них всех, в том числе и для их детей. «А ты обещаешь, что не раздумаешь?» — спросил он, поворачиваясь к ней. Его красные глаза были подернуты влагой. Женя поцеловала мужа в лоб и ответила: «Имея самого чудного мужа на свете и самый классный в мире дом, конечно же нет. Так ты согласен?» Минуту спустя они снова были на Мухиной даче. Женя заметила, как 2 солидных господина протянули юристу продолговатые конверты, которые тот снабдил с обратной стороны оттиском печати и передал уже знакомой Жене молодой рыжеволосой особе, положившей их в кожаную папку, которую она тотчас уронила на пол. Артем подошел к юристу и произнес: «Мы бы тоже хотели». «Правильно! Совершенно верно!» — раздался голос Калерии Ильиничны, вынырнувшей откуда-то из соседних комнат. «А то я уже расстроилась, подумав, что вы уехали в Москву, не попрощавшись, и, что важнее, не предложив своей цены». С очаровательной улыбкой молодая особа протянула им планшет, к которому был прикреплен лист бумаги, а также продолговатый конверт. «Разрешите подумать?» — спросил Артем, и юрист ответил: «Вне всяких сомнений, до окончания осмотра Мухиной дачи еще около часа. До этого времени вы можете подать заявку или забрать уже поданную». Артем и Женя прошли в музыкальный салон. Положив планшет на рояль, Артем быстро заполнил графы формуляра: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, сумма годового дохода. Вопросов было, на удивление, мало. Прилагать какие-либо подтверждающие документы не требовалось. Внеся в последнюю графу номер телефона и электронный адрес, Артем подписал формуляр, а затем протянул ручку Евгении. Та проделала то же самое, краем глаза заметив, что в музыкальном салоне появилась директриса «Убей волк». Заговорщически подмигнув, она сказала, косясь на продолговатый конверт: «На вашем месте я бы не стала указывать гигантскую сумму». Артем протянул свой мобильный, при помощи которого он вышел в интернет. «Смотрите, вот усадьба во Владимирской области. Намного меньше. Дом гораздо скромнее и продается почти за 600 тысяч долларов. А здесь мы, под Москвой. И дом, надо признать, все же в неплохом состоянии. И такой огромный сад. Сколько все это стоит? 1 000 000? или полтора-два. Калерия Ильинична улыбнулась и сказала: «Так и быть, открою вам ужасную тайну, но прошу меня не выдавать, иначе это выйдет боком не только мне, но и вам. Владелец Мухиной дачи сегодня был здесь, и, кажется, он уже принял решение, кому ее продаст. И дело вовсе не в заявленной сумме». Женя с любопытством спросила: «Он прикинулся одним из гостей? Вы знаете, кто он на самом деле?» Директриса отрицательно качнула головой, заметив, что понятия не имеет, и что информацию о его визите инкогнито получила из конфиденциального, но надежного источника. «Вот ведь будет незадача, если владелец Толян», — сказал со смешком Артем, «или что хуже, его блондинистая подружка. Тогда нам дома точно не видать». «Они, кстати, тоже подали заявку», — поведала вездесущая «Убей волк», еще до того, как их выставили вон. «К сожалению, ее тоже придется учитывать, так как узнать, какой же из запечатанных конвертов содержит в себе предложение этой сладкой парочки, увы, не представляется возможным. Но они точно не победят». Женя тоже так думала. Она посмотрела на директрису и спросила: «А вы бы на нашем месте какую сумму назвали? Ведь точно не 50 рублей, так ведь?» Калерия Ильинична кашлянула и протянула: «Ну, интуиция мне подсказывает, что стоит подумать о...» В этот момент в музыкальный салон вошла рыжеволосая девица с кожаной папкой. Директриса смолкла. Девица же, то ли услышав обрывок из разговора, то ли просто будучи любопытной, покидать комнату не намеревалась, делая вид, что любуется садом через стеклянную дверь террасы. Чтобы их внезапное молчание не показалось подозрительным, иначе чего доброго, конверт вообще не примут, Женя спросила первое, что пришло в голову: «А вам известно о том, что в подвале Мухиной дачи что-то живет?» И прикусила язык. Об этом она спрашивать как раз и не намеревалась, как-то само вырвалось. «Ну, крысы, конечно, водятся, но с ними можно бороться», — протянула директриса. Женя посмотрела на нее и сказала: «Я имела в виду другое, например, призрак или что-то иное». Девица с папкой резко развернулась и уставилась на нее, открыто слушая их беседу. «Призрак в подвале?» — качнула головой «Убей волк». «Нет, впервые о таком слышу. Хотя имеется какая-то старая история, связанная с первым графом Бальзуевым Мухиным. Он ведь увлекался, помимо всего прочего, алхимией и черной магией, и, говорят, как-то даже вызвал черта, желая выторговать себе бессмертие. Но черт надул графа, и тот, рассердившись, не позволил ему уйти обратно в гиену. И черт до сих пор шатается по подвалу, пытаясь отыскать дверь в пекло». «Дверь в пекло?» — проронила Женя. «А что за странная дверь в...» Она оборвала фразу: «Ведь тогда придется рассказывать о том, что она бродила по подвалу и наткнулась на неведомую дверь». «Готово», — произнес Артем и подал девице конверт. Женя уставилась на мужа, а потом, подойдя к нему, тихо спросила: «Но почему ты со мной не посоветовался?»
«Женюсик, все будет в порядке», — заявил муж тем же тоном, каким обычно отметал все ее вопросы. А эту черту в Артеме Женя ненавидела более всего. Девица позвала юриста, который проштамповал конверт, и тут отправился к точно таким же в кожаную папку. А затем представитель юридической фирмы выразительно посмотрел на часы. Женя поразилась, вдруг осознав, что было уже почти 6 вечера. Юрист наблюдал за секундной стрелкой, и когда та достигла 12, произнес: «Прошу запротоколировать, что это было последнее предложение. На этом осмотр Мухиной дачи завершен. О результатах вам сообщат в течение недели. А теперь желаю всем хорошего времяпрепровождения вне стен усадьбы».
Это было более чем тонким намеком на то, что им следовало покинуть Мухину дачу. Женя, Артем и директриса «Убей волк» вышли из особняка и проследили за тем, как юрист запер входную дверь и, сопровождаемый рыжеволосой девицей с кожаной папкой и охранниками, двинулся в сторону конюшни, где были припаркованы автомобили.
«Какую сумму ты предложил?» — осведомилась Женя, и Артем шепнул ей на ухо.
Евгения вздохнула. Что ж, кажется, несмотря на ее заверение в том, что Мухина дача станет раем для их детей, Артем решил подстраховаться и назвал сумму высокую, но явно не настолько, чтобы она оказалась самой большой. И самое забавное, что если они вдруг победят, во что Женя уже не верила, то такой суммы в их распоряжении все равно нет.